И, конечно, существует клевета против анархизма со стороны власти, конечно, существует пассивность общества, разобщенность общества, конечно, анархистское движение очень малочисленно, но хочу снова повторить, в нынешней ситуации маргинализации всякой общественной жизни, его отсутствие в массовом сознании, его отсутствие в СМИ, как ни странно, анархисты являются одной из главных сил общественной жизни, потому что разные другие оппозиционные силы, партии, течения, активисты так называемых неправительственных организаций, всевозможных инициатив, они тоже очень малочисленны. И в этой связи анархисты, пусть они немногочисленны, но очень активны и заметны, соответственно, в существующем движении. Да, анархистское движение сегодня больше обороняется, чем наступает. Оно обороняется от каких-то наиболее одиозных решений властей. Оно больше выражает протест, чем строит свой общественный идеал. Оно больше опирается на личные мотивы, на личный протест, чем на какую-то разработанную социальную концепцию. Да, у анархистов еще достаточно слабо разработана теория, хотя, на мой взгляд, это очень важно, сочетать разные аспекты социальной критики воедино. Но, тем не менее, есть еще одна, наверное, проблема в анархистском движении – это текучесть, поскольку анархистское движение по преимуществу – это все-таки движение молодежное. Многие люди приходят, 2-3 года участвуют в движении, потом заводятся семьями, начинают делать карьеру и уходят из движения. И тем не менее оно существует, тем не менее оно состоялось за эти 20 лет. Ну, напоследок буквально несколько слов о том, чем же, собственно, занимаются анархисты, как они организованы, что они делают, чтобы, собственно говоря, окончательно осветить, я попытался до этого сказать, что такое анархизм, почему он вообще актуален, в чем его основные ценности, почему он может быть важен в ситуации всеобщего глобального кризиса современного человечества. Ну, а теперь немножко о, собственно говоря, том, чем занимаются анархисты в современной российской жизни. Начиная с действий отдельных личностей, перерастая через субкультуру, через социальные движения и уже становясь фактором в известном смысле политическим. Ну, во-первых, надо сказать, что только меньшая часть анархистов организована в какие-то, собственно, федерации, организации. Большинство анархистов предпочитает участвовать в разных ситуативных проектах, экологических, профсоюзных, антифашистских, правозащитных и прочих. Тем не менее, крупнейшая на сегодняшний день организация анархистов современной России, не только России, всего СНГ, это та самая организация, в которую я в том числе вхожу, это автономное действие. Она не так многочисленна, естественно, но она имеет свои группы примерно в 20 городах по стране. Помимо этого есть несколько других групп и организаций, если о них будут вопросы, я скажу, но они еще более малочисленны. При этом существует такая вот анархистская сцена, в которую участвует молодежь, представители субкультур, панки, хиппи, и существуют и люди, конечно, не входящие ни в какие субкультуры, студенты, преподаватели. Преобладают люди обычно до 30 лет, но есть люди и далеко за 40. Чем же, собственно говоря, анархистское движение занимается? Ну, об этом можно рассказывать достаточно долго. Я назову, перечислю основные сферы нашей деятельности, а о некоторых скажу буквально по два слова. Ну, одно из самых важных направлений анархистской деятельности всегда была борьба на производстве, движение трудящихся, в широком смысле этого слова, под трудящимися анархисты понимают не только пролетариев физического труда, но и всех, кто подвергается эксплуатации, то есть учителей и, скажем, работников умственного труда и так далее, и так далее. И поэтому со времен перестройки анархисты активно участвовали в студенческом движении. Вот мы, например, когда-то в Москве создавали студенческий синдикалистский профсоюз. Вот сейчас какие-то студенческие инициативы анархистские существуют в разных городах, издания, группы, какие-то протесты. Рабочие движения, оно, конечно, вообще у нас почти на нуле находится в стране, но там, где возникают какие-то конфликты, там анархисты пытаются участвовать, по крайней мере, вести пропаганду. Есть несколько анархо-синдикалистских групп, которые издают несколько изданий. Тем не менее, тема рабочего движения всегда для анархизма была очень важна, но при этом рабочее движение понимается очень широко. Другая тема, которая вышла на передний план в конце 20 века, в начале 21-го, это экология. Поскольку, может быть, это одно из самых страшных последствий капиталистического общества, постоянный экономический рост, рост потребления ведет к разрушению природы, о чем нам напомнили недавние события в Копенгагене, на климатическом саммите, и техногенные катастрофы и так далее. И превращение России в экологическую свалку, ввоз сюда радиоактивных отходов. Все это делает проблемы экологии важнейшими. И анархисты активнейшим образом участвуют в зеленом движении в России. Они организуют экологические лагеря протеста. В 90-е годы было очень известно такое радикальное анархо-экологическое движение, как «Хранители радуги». Они прославились несколькими десятками лагерей протеста экологического. Некоторые из них были удачными, некоторые не очень. Десятки молодых людей съезжаются в какую-то болевую точку и, естественно, сотрудничая с местными инициативами, устраивают разные акции, начиная от мирных сборов подписей, пикетов, и кончая достаточно радикальными перекрытиями каких-то дорог и так далее. И многие из этих акций были достаточно успешны. В общем, экологическая деятельность сейчас, пожалуй, у анархистов одна из самых главных. Другая тема, которая стала, к сожалению, актуальной в 90-е и 2000-е годы, анархизм, конечно, это в целом антимилитаристское и учение, поскольку армия – это оплот государства, оплот насилия, оплот авторитаризма, но чеченские войны, первая, вторая, конечно же, они сыграли очень важную и печальную роль в нашем обществе, способствовали усилению авторитарности, фактически привели к власти нынешний режим, и поэтому анархисты в силу своих скромных сил протестовали против первой войны в Чечне и против второй, участвовали в различных антивоенных акциях, начиная там от граффити, пикетов, распространения листовок, антивоенной пропаганды и так далее. То есть антимилитаризм – это очень важное направление нашей деятельности. Но когда нам говорят, а вы делаете что-то созидательное, вы только сопротивляетесь, боретесь, протестуете, требуете что-то закрыть. Нет, конечно, есть и какие-то положительные, созидательные, конструктивные попытки. Ну вот приведу в качестве такой скромной, но важной, это попытки возрождения Примухина. Примухина – это родина Бакунина под Тверью. Там анархисты много лет устраивали вольную артель, где возрождали парк, очищали пруды, устраивали, естественно, бесплатную работу по восстановлению Бакунинской усадьбы, параллельно читали друг другу лекции, то есть пытались построить такой миниатюре, такой анархистский идеал в этой Примухинской вольной артели, как она называлась. А с 2001 года там проходят чтения, каждый год собираются десятки анархистов, ученых, делаются доклады, выходят сборники по результатам их. Одно из важнейших и по факту наиболее успешных направлений деятельности анархистов – это, конечно, пропаганда, просвещение, издание. Существует, наверное, два или три десятка киноклубов анархических по стране, где показываются разные фильмы, социальные темы обсуждаются, существуют лектории, существуют анархистские библиотеки. И, конечно же, существует множество анархистских изданий. Ну, из числа самых важных, пожалуй, это журнал «Автоном», который издает как раз автономное действие тиражом 2000 экземпляров. Конечно, не ахти как много, но это, конечно, и не совсем маргинально, да, по нынешним тиражам. Есть газета «Ситуация», есть газета «Черная звезда», «Либертарная мысль», «Прямое действие», и можно называть много других изданий. Я называю только те, которые выходят тиражами в сотни тысяч экземпляров. Есть издания совсем небольшие, которые выходят там тиражами десятки экземпляров и выходит немного номеров, но тем не менее, конечно же, анархисты очень активны в интернете, существует множество разных анархистских сайтов и так далее. Анархисты время от времени издают какие-то брошюры по самым разным вопросам, какие-то непериодические издания. Сейчас усилиями, в частности, московских анархистов выходит ряд серий книг, посвященных анархизму. Например, вот я активно участвую в этом, выходит серия «Размышляя об анархизме». В издательстве «Урсус» вышло 11 книжек разных анархических классиков, современных авторов. Издательство «Гелея» издает переводы современных анархических теоретиков Запада. То есть идет достаточно активная пропагандистская, издательская, просветительская работа, журналы, газеты, лектории, библиотеки, киноклубы. Но надо заметить, что анархизмом нельзя заниматься. Анархизм – это мировоззрение, это личная позиция, можно быть анархистом. А человек, который занимается анархической деятельностью, обычно выходит за рамки, собственно, анархистского сообщества, потому что все, что способствует самоорганизации общества, все, что способствует развитию человеческой личности, оно анархично. Поэтому анархисты участвуют в рабочем движении, в студенческом, в профсоюзном, в экологическом, антимилитаристском и так далее, и так далее. Еще одной, к сожалению, все более и более актуальной темой является тема антифашизма, поскольку понятно, что на волне тех же чеченских войн, на волне распада общества, на волне социального и духовного кризиса, на волне всеобщего озверения, соответственно, происходит подъем разных ультраправых националистических группировок, и власть им так или иначе покровительствует, они ей выгодны, хотя иногда она кого-то сажает, кто слишком уж выходит за пределы. И фашизм становится реальной угрозой, реальной опасностью в разных своих обличиях, в разных своих оттенках, начиная от респектабельных политиков где-нибудь в Государственной Думе и кончая какими-нибудь совсем уже отмороженными юнцами из подворотни. Ну, между теми и другими существует ряд посредствующих связей. И анархисты, собственно говоря, всеми возможными силами сопротивляются этому, вплоть до каких-то даже силовых акций, поскольку когда фашисты начинают уже кого-то резать, нападать на людей, которые выглядят иначе, чем они, и так далее, вот, они должны получить отпор. И в этой связи надо сказать, что растет число наших погибших товарищей. Каждый год несколько анархистов погибают, в том числе от рук фашистов. В числе последних, вот, убитый, соответственно, в Петербурге Тимур Кочерава, погибший в Ангарске в экологическом лагере протеста при нападении фашистов Илья Бородаенко, убитый в январе, ровно год назад, в центре Москвы вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым Анастасия Бабурова. И этот ряд можно, к сожалению, продолжать. То есть тут уже не шутки, тут уже речь идет о жизни и смерти, речь идет уже о непосредственно настоящей войне. И антифашизм, к сожалению, эта тема, я боюсь, еще очень долго будет актуальна для нашей страны. И в этой связи анархисты тоже не прячутся куда-то в окопы, так же, как они участвуют во всех социальных движениях. Скажем, во многих городах, в той же Москве, чрезвычайно важной темой стала тема борьбы против уплотнительной застройки, когда разрушаются последние деревья, сносятся какие-то памятники культуры ради интересов бизнеса, ради строительства каких-нибудь капиталистических предприятий или супермаркетов. И возникают много инициатив, которые борются за свою среду обитания, за право людей контролировать свой двор, которые говорят о том, что природа – это не товар. И анархисты, конечно, очень активно в этом участвуют. Одной из таких локальных побед, но очень важных в Москве, является движение, в котором анархисты тоже очень активно участвовали. Это движение против строительства мусоросжигающих заводов, которые должны были бы окончательно похоронить Москву, если бы эти несколько заводов были построены, ужасно вредные. Их удалось остановить. Но, тем не менее, вот эта тема точечной застройки, в ней анархисты тоже очень активны. Есть, конечно, еще много специфических проектов, специфических начинаний. Я сейчас сказал о каких-то общих направлениях. Рабочее движение, антифашистское, экологическое, антимилитаристское, пропаганда, издание. Ну, назову еще очень коротко несколько других. Это так называемый food not bombs, еда вместо бомб. Это движение распространилось очень широко и стало частью анархистской субкультуры во всем мире, в том числе и в России. Это движение, которое одновременно критикует капитализм за несправедливость, критикует милитаризм, обращает внимание на то, что огромные деньги, которые остаются у богатых и используются на войну, на милитаризм, можно было бы использовать для того, чтобы как-то помочь самым нищим, самым отверженным. И люди, которые участвуют в этом движении, одновременно ведут пропаганду антикапитализма, антимилитаризма и просто помогают, кормят тем, что они сами готовят, каких-то нищих, бомжей, тех, кому привыкли относиться в обществе с презрением, с равнодушием, кого общество отвергает. Да, это, может быть, не спасет, и наверняка это не излечит все язвы капитализма, но это некое реальное дело, тоже некая вполне конкретная практическая деятельность. И такие группы Food Not Bombs существуют в десятках городов России, Украины и Беларуси. И это тоже очень важная часть, потому что она позволяет воплотить анархический принцип взаимной помощи и сочетать все здесь вместе, антикапитализм, антимилитаризм и, соответственно, помощь тем, кому совсем плохо. Еще одна инициатива, тоже связанная с экологией, самоорганизацией, это критическая масса. Анархисты участвуют активно в движении велосипедистов, которые собираются и не просто катаются поодиночке, а собирают большие группы и выдвигают лозунги ограничить число частного автотранспорта, частных автомобилей. Часто выезжают на проезжую часть, выступают за то, чтобы в разных городах были велосипедные дорожки. То есть борются за права велосипедистов, за здоровый образ жизни. Тоже, казалось бы, не ахти какая большая проблема, но проблема вполне конкретная. И здесь такая самоорганизация велосипедистов под экологическими и в каком-то смысле антибуржуазными лозунгами, потому что, как известно, автомобиль – это символ общества потребления, и часто, к сожалению, не средство передвижения, а именно роскошь. Поэтому критическая масса – это тоже такая инициатива, в которой анархисты играют огромную роль. Поскольку анархисты отрицают любые национальные границы, любые империи, любые армии, то существует, надо сказать, что российские анархисты сейчас уже давно являются частью мирового анархистского движения. Наши товарищи часто ездят на мировые альтоглобалистские форумы, участвуют в разных международных акциях, и наоборот, те приезжают к нам. Так было, например, в 2006 году, когда «Большая восьмерка» собралась в Петербурге, и несмотря на чудовищный прессинг, на десятки арестов, на то, что фактически в Петербурге было введено военное положение и так далее, туда съехалось несколько сотен, в том числе анархистов, которые сумели устроить там несколько акций, конечно, по нашим меркам достаточно скромных, но все-таки, тем не менее, это часть вот этого альтерглобалистского движения. Так вот, еще одна такая форма анархистских международных действий – это лагеря против границ, no border. То есть под лозунгом «нелегальных людей не бывает». потому что сейчас пытаются отстроить новую железную стену между Западом и Востоком, между Европой, Россией и Азией, и на границах между бывшим Варшавским договором возникают лагеря, в которые собираются анархисты со всех стран, которые ведут пропаганду против преследований гастарбайтеров, против преследований тех, кто пытается въехать из бедных стран мира в богатые, которые живут за их счет, пропагандируют идеи солидарности между народами, устраивают антиграничные акции. Российские анархисты очень активно в этом участвуют. Было несколько таких лагерей на Украине, например. Вот эти лагеря Ноубоды – это тоже одна из форм анархистской деятельности. Конечно же, анархисты устраивают такие формы, как публичные акции, демонстрации, митинги по самым разным поводам. Ну, можно привести несколько примеров взаимодействия с социальными движениями. Например, в Уфе анархистское местное движение тесно связано с движением за права жильцов. В, скажем, Омске анархисты и Сибирская конфедерация труда, синдикалистский профсоюз борются за права детдомовцев. По закону у нас детдомовцы, как известно, должны получать квартиру, реально они ее не получают, и анархисты помогают им разными легальными или акциями прямого действия этого добиться. Казалось бы, все это какие-то мелкие дела, частные проблемы, реформистские требования, но все вместе они воплощают в себе анархистское видение, что люди должны помогать друг другу, должны взаимодействовать, должны бороться, вот, легально или иногда, может быть, выступая с позиции прямого действия, но так или иначе, это разные примеры такой вот реальной конкретной анархистской деятельности. Поскольку, к сожалению, анархистов сильно преследуют в России не только фашисты, но и власти, имеет место милицейский произвол, да, сейчас существует новая реинкарнация политической охранки под названием Центр-Э, Центр по борьбе с экстремизмом, а экстремисты это все те, кто не нравится власти, то, соответственно, немалое количество анархистов подвергается полицейским репрессиям, задерживается, часто избивается, кого-то даже сажают в тюрьмы. Поэтому существует, например, еще такая инициатива, как Анархический Черный Крест, АЧК, это международная сеть, в частности, есть она и в России. То есть это помощь не только анархистам, но и вообще всем социальным активистам, которые пострадали от действий властей. Эта тема, к сожалению, как и антифашизм, тоже становится весьма важной, как противодействовать милицейскому беспределу. Ну, сошлюсь тоже на один пример. Весной 2008 года в Москве милиция избила группу молодых людей, в том числе и анархистов. Обычно такие вещи проходят милиции с рук, но в данном случае это вылилось в большую общественную кампанию, были устроены митинги, шествия, перекрытие Тверской улицы, это вызвало скандал. И, в общем, это имело большой резонанс, милицейские начальники сильно поволновались. То есть, вот такие вот акции против полицейских репрессий, против полицейского беспредела, против избиений обычных людей, активистов, анархистов. Это тоже одна из важных тем, если угодно, анархическая правозащита. Это тоже одна из важных тем деятельности анархистов. Ну, можно было бы продолжать рассказ о разных направлениях деятельности анархистов, но я думаю, что если будут какие-то об этом вопросы, я еще об этом скажу. Буду, наверное, закругляться, чтобы действительно получилась не огромная монологическая лекция, а дискуссия. Надеюсь, что какое-то представление о том, кто такие анархисты в современной России, а если нужно, я могу сказать и про Украину, и про Беларусь, поскольку мы действуем в тесном контакте, я дал. Я попытался сказать, что я вовсе не занимаюсь тут какой-то рекламой, я не говорю, что все замечательно, что у нас могучее движение, что мы скоро победим. Нет, конечно же, нас немного, конечно же, общество в целом пассивно, конечно же, усиливается прессинг со стороны власти, но тем не менее, мне очень нравится такая китайская притча о том, как один воробушек упал на спину, задрал лапки к небу, и его спросили, что ты делаешь? Он сказал, ну как же, вы разве не видите, небо падает, я пытаюсь его удержать. Ему сказали, разве ты можешь удержать небо своими лапками? Он сказал, ну каждый делает то, что может. Вот. Мне кажется, очень важно сопротивляться, вот. И может быть из таких десятков воробушек родится то, что остановит падающее на голову небо. Хотелось бы в это верить. И, наверное, на этом я свое выступление закончу. Сначала, наверное, вопросы, а потом реплики. Пожалуйста.
Я могу подходить? Конечно. Знаете,
Нет, конечно, я знаю о существовании Дымовского. Нет, ну почему? Естественно, что он не анархист, насколько я знаю, сам он себя таковым никогда не называл. Да, ну, известно, что милиционер, который стал обличать пороки того, что у него происходит, ну что ж. Нет, ну почему? Анархизм это некое мировоззрение, да, у анархизма есть какие-то точки пересечения с разными другими движениями, течениями. Скажем, есть экологи, не анархисты, правозащитники, не анархисты, профсоюзники, не анархисты. Мы можем с ними дружить, мы можем с ними взаимодействовать, но от этого не значит, что по каким-то другим вопросам мы не будем спорить. Так что, что, если Дымовский действительно, как это представляется, дело там достаточно темное, как я понимаю, но если действительно это честный милиционер, который возмутился против произвола и против того, что его заставляли делать, это очень хорошо. Да, я вовсе не утверждаю, что всякое хорошее дело и всякая такая благая инициатива, она обязательно анархична. Анархизм не стремится монополизировать это. Нет, конечно, нет.
Еще такой вопрос. Логично представлять, что развитие общественного движения, оно сильно зависит от количества репрессий со стороны государства, да? И вот ты говорил, что можешь упомянуть о Беларуси. Вот такой вопрос. Почему в Беларуси давление со стороны государства гораздо больше, чем в России, но в то же время анархическое движение и сцена Беларуси развита сильнее, чем у нас? Вот, хотя это как на мой взгляд, то есть, может, ты с ним не слышишь.
Соглашусь, наверное, отчасти. Да, действительно, в Белоруссии, по крайней мере, в 90-е годы уровень прессинга со стороны властей на общество вообще и на анархистское движение в частности был, конечно, больше. Другое дело, что происходят две такие тенденции. С одной стороны, режим в России многому учится у своих белорусских коллег, и многие вещи, которые лет 15 назад в России казались бы невероятными, сейчас становятся нормальными. И в этой связи можно сказать, что эти по степени репрессивности эти режимы уже сближаются. И наоборот, я бы сказал, да, но это уже конкретика, я хорошо знаю белорусскую ситуацию, я там регулярно бываю. Скажем, где-то год назад Лукашенко устроил такую легкую оттепель у себя, связанную с заигрыванием с Западом. Он выпустил некоторых политзаключенных, разрешил несколько демонстраций оппозиции. Это такая хитрая игра, конечно, это не означает того, что в Беларуси вообще все свобода. Вот. Просто белорусский анархизм, он действительно проявил большую способность к выживанию, он действует как бы вне какой-то публичности, такой внешней политики, хотя он, конечно, участвует иногда в публичных акциях. В этой связи как раз большим достижением был последний чернобыльский шлях 26 апреля, да, в годовщину Чернобыля. Оппозиция традиционно выходит на улицы Минска. В этом году оппозиции было мало, анархистов в ней было очень много. Там говорят, что на 800 участников колонна анархистов составляла 100 человек и была очень заметна. Но надо сказать, что одна из симпатичных мне особенностей белорусских анархистов – это их, может быть, от безысходности, от такой задавленности, от репрессий. А надо сказать, что в Беларуси за членство в любой незарегистрированной организации полагается уголовная статья, за участие в несанкционированной акции как минимум колоссальный штраф. Мы знаем и случаи массового исчезновения оппозиционеров, и их возможной гибели, и множество других вещей. Примеров множество. Сейчас, секундочку, я договорю. При всем при том, белорусские анархисты очень активно занимаются созданием некоторой культурной среды, то есть они выпускают огромное количество изданий, у них есть и свободный театр, и они снимают свои фильмы, и так далее. Но при этом они занимаются во многом тем же, чем и российские, то есть антифашистской деятельностью, экологической деятельностью. Вот сейчас одна из главных тем, которой занимаются белорусские анархисты, это новые попытки построить атомную станцию в Беларуси. Как известно, после Чернобыля долгое время атомных станций на территории регионов, пострадавших от Чернобыля, не было. Сейчас Лукашенко, поскольку он понимает, что рано или поздно ему перестанут поставлять халявный газ из России, хочет обезопасить свой режим и сделать такую альтернативу в виде атомной станции. И все фактически политические силы выступают за эту атомную станцию, и даже оппозиция Лукашенко говорит, что они тоже ничего против нее не имеют. Анархисты принципиальные противники АЭС, и это одна из социальных тем, которые они активно выдвигают. Вот. Так что, в общем, действительно, мне кажется, анархистское движение в Беларуси достаточно динамично развивается. Вот. По белорусским меркам там несколько сотен активистов, участников. Вот. В общем, это неплохо для Беларуси. Вот я бы так ответил. Нет, а примеры репрессий, вы можете найти легко, я сейчас, конечно, наизусть на память не помню, немало имен людей, например, сейчас я не помню, но, может быть, кто-то напомнит фамилию журналиста с телеканала «Россия», который там... Нет, это вы путаете с Шереметом, а был еще, по-моему, Зимин, если не ошибаюсь, в общем, я не помню точно фамилию, нет, один журналист просто взял и пропал там, еще просто, я сейчас не помню наизусть, но 3 или 4 фамилии известных оппозиционеров, которых просто убивали и не находили потом, так что там достаточно сурово. Другое дело, что и в России сейчас такое тоже иногда практикуется, Вот. Но действительно белорусский режим, его, может быть, бывают режимы, может быть, в Северной Корее еще более жестко, но там действительно достаточно несладко приходится оппозиции, это правда.
Дело в том, что несладкая оппозиция, они 3 недели сидели где-то на центральной площади все, и никто их особо не трогал, пока они это самое, своим мусором не забили всю эту площадь, ну, надоели всем, ну просто их взяли, оттеснили, выкинули, сказали, ребята, идите.
Мне кажется, мы далеко уходим от темы, собственно, темы дискуссии, но по поводу...
Не надо, как говорится, криминалитет,
да. Нет, ну я могу ответить 2-3 фразами. Я очень хорошо знаю ситуацию, о которой было сейчас сказано. Это были предыдущие так называемые выборы, да, лукашенковские, когда действительно несколько тысяч людей вышло на центральную площадь. Несколько тысяч. В протестах участвовало несколько тысяч человек. Вся площадь... Я вас не перебивал. Вся площадь была окружена сотрудниками спецслужб. Лагерь палаточный был блокирован. Людей не давали доступ в этот лагерь. В конце концов, ночью их всех забрали. А когда была устроена демонстрация, она была разогнана, а лидер оппозиции, к которому, впрочем, я не испытываю никаких симпатий, Козулин, был схвачен и посажен в тюрьму, и в прошлом году его как раз выпустил Лукашенко, чтобы показать свою лояльность Западу.
Николай, если у вас есть вопрос, давайте мы его выслушаем от начала и до конца. Хорошо. Если у вас вопроса нет?
Хорошо, ну вот,
Желательно только по теме дискуссии.
Почему? У меня по теме дискуссии, да. Я вот представитель рабочего класса, я не думаю, что у вас здесь много представителей рабочего класса, произвожу самолеты. Там допуски очень, так сказать, тонкие. Там. Если рабочий вдруг скажет, что типа я свободная личность, я вот как хочу, так и делаю, то этот самолет, естественно, завалится. Грохнется там, и все свободные личности сразу идут в лету. У меня вопрос такой. Вот как вы будете производство-то организовывать после того, как это поганое государство упадет?
На самом деле, мне кажется, вы подменяете разные вопросы, разные понятия. Я отвечаю, естественно. Я не понимаю от того, что предприятием будут управлять не государство и не капиталисты, а им будет управлять трудовой коллектив, почему от этого вдруг начнут падать самолеты? Я не понимаю, где тут логика?
Ну, при социализме как раз управлял трудовой коллектив. Не падали самолеты.
При каком социализме?
При котором вы называете красными бюрократами, где сидели. А на самом деле там нет.
Нет, ну вы знаете, я уже не такой молодой человек, я хорошо помню тот социализм, при котором, как вы говорите, управляли трудовые коллективы, вот. И мне кажется, вы можете это говорить более молодым людям, которые этого не помнят. Я-то помню, как это было, вот. И, конечно, никакого управления трудовыми коллективами, это все, мягко говоря, не соответствует действительности.